Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления. И была зима. Это 10 глава Евангелия от Иоанна. 23 стих. И ходил Иисус в храме. Вот, представляете, зима, Иерусалим, праздник обновления. Иисус, который ходит в храме. В притворе Соломона он находился. Понятное дело, что во святое святых он не ходил, потому что он был из колена Иудина. Но он ходил в притворе Соломоновом. Это то, что Соломон пристроил, как хозяйство царское при храме. Аллилуйя! То есть и царская, и религиозная власть, они воедино слились. И вот Иисус был в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его, говоря ему: «Долго ли ты будешь держать в нас в недоумении? То есть получается, что иудеи были в недоумении все, как и часто с нами бывает. Смотришь, и ты в недоумении. Почему они были в недоумении? Они, в общем-то, сказали Иисусу: если ты Христос, скажи нам прямо, если ты Мессия. Скажи прямо, и все, и воцарим тебя, и посадим тебя на престол, и вопрос весь закончен. И иногда мы тоже в своей жизни по-человечески все хотим решить. У нас есть возможности решать дела. Бог нас сотворил. Бог творит дела, и мы творим тоже. Но Бог творит дела в свои времена и путем, который Он назначил. И это пути, которые очень расходятся. В книге пророка Исаии написано, что ничего прямо по-человечески не будет, как ты и я думаем. Потому что Бог что-то нам говорит, а мы начинаем по этому поводу думать, что вот так будет, и вот так, и вот это вот так будет. И вот так это все будет. Или вот так это будет. И когда не происходит так, как мы для себя определили, приходит недоумение, в конце концов. А что такое? Где? Вы когда-нибудь были в недоумении? Я был. Когда Бог тебе говорит о чем-то, и это не исполняется, то ты рано или поздно хочешь уже помочь ему, что в чем дело-то? Скажи мне прямо, и все, и вот сейчас, и все будет понятно, что это я должен. Как-то мучиться тут, а? Что ты мучаешь меня? В недоумении меня держишь. Но Бог никого на... Бог никого не мучает. Это не Бог нас держит в недоумении, это мы себя держим в недоумении. Вы думаете, Иисус, что ты нас держишь в недоумении? Что, Иисус держал их в недоумении? Я думаю, они ошибались. Это не Иисус держал их в недоумении, это они себя держали в недоумении. Они недоумевали о Нем. И часто в нашей жизни тоже мы можем себя загнать в такую вот ситуацию, когда мы в напряжении. Когда, Господь, Ты исполнишь обо мне слово, которое Ты сказал? Когда Ты мне вот дашь все, вот что я хочу? Когда Ты, когда? Ну, когда? Не в это ли время Ты, Господь, восстанавливаешь царство израильское? Ну что нам, давай, тут ты ходишь, уже один год приходишь, второй год, уже третий год приходишь. Когда, если ты Мессия, то давай уже делом займемся. Восстановим Израильское царство. Если ты Мессия, давай мне все устраивай в моей жизни. А? Ты же обещал, что я буду устроен. Давай устраивай. И там устраивай, и здесь устраивай. Что ты в недоумении меня держишь? Сказал, что ты меня благословил. Где благословение? Где они? Вот он благословленный, он, а где я? Что? Где мое? Я думаю, мы можем держать себя в таком недоумении. Я держал. Это лишь только потому, что мы должны кое-чему научиться в жизни от Господа. А чему научиться, пастор? А что не мы главные, он решает. И что все, что он сказал нам в нашу жизнь, придет от него в правильное время и правильным образом, так как он это делает. А как он делает? Будет ли он с нами советоваться, как ему сделать? Наверное, нет. Библия говорит, что Бог, если что-то хочет сделать, то он не будет спрашивать у тебя и у меня совета. Но нам бы вот хорошо у него спросить совета. Не советовать ему, не настраиваться и не говорить, скажи нам прямо, и сейчас мы решим вопрос. А прийти и сказать, Господи, Твоя есть воля, Твое есть царство, Твоя есть сила, Ты Господь, и в Твои времена, и в Твои сроки. Дай мне, Господь, не только веру, но еще и долготерпение. Потому что в недоумении оказался также и Авраам. Бог обещал ему, но он впал в недоумение. Хотите прочитать про Авраама? А мы его дети, так что все нормально с нами, когда мы впадаем в недоумение. Аллилуйя! Потом мы прочтем, почему это с нами происходит. Но Бог, он... Нет, вот мы не такие, как Иисус, что живем все 24 часа в полном уповании на Господа. Нас немножко, что, колеблет то одно, то другое, то третье. И мы колеблемся, мы... Сомневаемся, но лучше укрепляться Господом и Духом Святым, чтобы опять нам... Аллилуйя! После сих происшествий было слово Господа к Аврааму, Бытие 15 глава, в видении. И сказано, не бойся! Не бойся! Аллилуйя! Вот видишь видение, Господь показывает тебе видение, приходит очень сильно, очень ярко, очень мощно, и ты 100% убежден, уверен, что Он с тобой говорит. Приходит в твои 14 лет и говорит тебе о делах, которые Он хочет творить. И в свои 20 ты хочешь, чтобы все дела эти уже были исполнены. Но проходит... 20 лет, потом 30 лет, потом 40 лет, тебе уже 50, аллилуйя, 51, 52, 53. Люди все помнят, что Бог тебе говорил, у всех уши торчат. Все слушают, тоже задают вопросы, все в недоумении. Где, чего, правильный пророк, неправильный. Слава Богу, что не в Ветхом Завете, а то бы на кого бы посадили уже ни одного пророка со своим, так сказать, нетерпением. А? Господь благ и милостив вовек. Не бойся, Авраам, я твой щит. То есть, я твоя защита. Награда твоя весьма велика. Очень-очень важно помнить слова Господа, что если мы ходим, как ходил Авраам перед Господом, ходим верой, то ничего такого яркого не происходит в нашей жизни каждый день. А мы думаем, что если мы будем верить в Господа, то такие яркие разные вспышки будут у нас каждый день. Но ничего яркого не происходит. Жизнь идет, она течет. И кажется, вот такая обыденная, вот каждодневная жизнь. Бог что-то сказал, а мы вот тут живем, вот мы тут живем. И когда же все это исполнится? И у нас в жизни вот, ну, просто такая бытовая ситуация. А? И Бог говорит, ты не переживай, твоя награда велика. Я твой щит, и я Бог, который награждаю тебя за твое хождение, за твое послушание, за твою веру. Она велика, эта награда. Где она, награда? Велика где? Давай мне, подавай. Хочу видеть. Хочу держать в руках. Хочу слышать. Хочу вот иметь. Давай мне. Что ты? Награда твоя велика. Ну да, Господь сказал, посмотрел вокруг, а где? Где она, награда? Потому что когда Авраам посмотрел вокруг, то Слово Божие о награде и его ситуация, очень большая разница. Огромная просто. И вот из-за этой огромной разницы у нас недоумение приходит. Потому что мы живем так, как мы живем. Авраам возразил и сказал, «Владыка Господи, награда моя велика, послушай, что я тебе скажу. Что ты дашь мне?» Только что Бог сказал, что я твой щит, а услышать, что я твой щит, это извини меня, аллилуйя. Сам Бог говорит, я вокруг тебя, как щит, ограждаю тебя. И награда твоя велика, и вдруг, а что ты мне дашь? Похоже на нас. Дети Авраама. Поем, благословения Авраама мои, награда велика, я благословлен, я исцелен, я обеспечен, я оснащен, я удовлетворен. Одна сестра подошла ко мне и сказала, я не буду врать. Я не призываю тебя врать. Я призываю тебя исповедовать Слово Божие о тебе. Конечно, ты не видишь, что ты, получается, что врешь. Вера – это уверенность в невидимом. А когда у тебя нет уверенности, то получается, что ты врешь. И Бог сказал, чтобы Авраам уверовал. Потому что вера от слышания. Он говорит, я твой щит. Аллилуйя, благодарю тебя, ты мой щит, Господь. Нет, молчок. Награда твоя велика. Что ты мне дашь, владыка Господи? И он начал разговаривать с Богом по-человечески. Бог ему обратился с небес, и он, его пути высокие, они не такие, как пути человеческие. Потому что Божьи пути, они выше путей человеческих. И мысли Божьи выше мысли человеческих. Но Авраам, он погрузился в себя. Я остаюсь бездетным. Что происходит? Сара, она уже все обыкновенное женское закончилось. Нету, и ничем мне не светит. Но это то, что говорит наш интеллект, то, что говорит наша плоть. Некоторые, когда читают про Авраама, они прям думают, что Авраам прям верил, так уж прям верил, прям уж так верил. Вот он так прямо верил, вот так прям уж и верил, как и мы все с тобой здесь. А? Или это не Авраам? Отец наш. Или что, у него плоти не было, как у нас, которая возражает в недоумении, которая сомневается, колеблется. Конечно, была, и у нас то же самое происходит. И у нас к Господу вопросы. Я остаюсь бездетным, и вот этот распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска, этот сириец, а? Хочется, чтобы я умер, и не Елиезер этот. Ты, говорит, мне потомство-то не оставил? Это кто? То, что ты меня благословил и дал мне все. Это кому достанется-то? И вот домочадец мой, он станет наследником всего. Этот Елиезер. То есть, вполне справедливое возражение, вполне нормально. Бог по этому поводу не пришел в ярость. Он нормально выслушал Авраама. И точно так же он нас выслушивает. Очень легко, спокойно. Бог не нервничает. Он слушает нас внимательно. Так что бывает у нас. Происходит. Не так ли? Сколько ты будешь нас держать в недоумении? Когда начнут исполняться пророческие слова? Когда? А пока у меня вот все полная здесь засада. А? Но Господь, Он такой хороший. Он обращает к нам опять свое слово. Потому что Он выводит нас из всяких вот таких разных ситуаций через веру. А вера приходит от слова. И было слово Господне к нему. Это так хорошо от нашего Господа. Он нас не ругает, он посылает нам еще раз слово. Потому что он хочет, чтобы мы уверовали. Потому что он любит нас и хочет, чтобы мы в конце концов уверовали. Он поэтому, ты не сопротивляйся. Вместо того, чтобы с тобой каким-то образом там полемику... Он по-человечески не будет с нами разводить полемику и дискутировать. Он посмотрит, поулыбается и пошлет нам слово опять. И сказано, не будет он твоим наследником. О, это уже хорошо. Аминь. Но тот, кто произойдет из чресел твоих, Бог наполнил ему свое обетование, будет твоим наследником. И хорошо бы нам читать обетование Божие. Еще раз, и еще раз, и еще раз. Сам Бог, Он посылает нам свое слово и напоминает нам свои обетования. Авраам, я если сказал, значит, я сказал. И будет так, как я сказал. Не будет. Никто другой твоим наследником будет. Твой сын из чресел твоих, наследником твоим. А? От твоего семени. Аллилуйя! Это хорошо услышать. И вывел его вон. Иногда нам нужно выйти из своего окружения. И сказал, посмотри на небо. Иногда нужно поднять глаза и сосчитай звезды, если ты можешь их честь. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И вот Авраам поверил Господу. Вот то, что дает нам силу, это нам нужно принять слово и уверовать в него. Потому что никакие ни убеждения, ни утешения, никакие вот эти все заверения, всякие там непонятные другие действия не успокоят нашу душу. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И потом, когда ты проявишь веру, Господь, Он, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского. Так мы видим, что Авраам не сам вышел, Бог вывел его из Ура Халдейского. Чтобы дать тебе землю с ее во владение. Начинает говорить ему и начинает напоминать ему свой замысел, свои планы. Он сказал: «Владыка Господи, почему мне знать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. И налетели на них трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Аллилуйя. Аминь. Бодрствовать и молиться нам надо. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей». То есть Господь, Он открывает Аврааму свой замысел, свой план, далекий план. И начинает говорить ему о том, что произойдет. Очень хорошо поверить Господу, потому что когда ты поверишь Господу, то Господь может начинать открывать тебе дальше вещи, показывать тебе, что Он хочет, как Он хочет, когда Он хочет, времена свои, сроки свои. Удивительно. То есть это очень важно — преодолеть свое неверие и ухватиться за Слово Божие, исповедовать веру, чтобы Бог вменил нам в праведность, и потом Он придет и еще больше раскроется нам, еще больше. То есть хождение веры угождает Богу. Если мы угождаем Богу, то тогда Бог раскрывает нам себя и свои планы. Он не придет разговаривать с прохожим на улицу. Он не всем рассказал. И Авраама даже вначале не рассказал. Авраам поверил, Бог вменил это ему в праведность, Бог угодил Господу своей верой, и Бог начал ему дальше открываться. Понимаете, как мы идем из веры в веру? И перед нами раскрывается Божий замысел. Он ведет нас все дальше, и дальше, и дальше. Если мы думаем, что все случится само собой, но мы знаем, что Бог, Он открывается тем, кто послушен Ему, кто верен, кто живет Его Словом и показывает свое отношение к Нему. Аминь. Да, у нас могут быть возражения, но Бог приходит к нам и дает нам слово, и нам нужно взяться за него, схватиться. Как только мы взялись, мы угодили Господу, Он открывается нам и говорит: «Смотри, что я хочу сделать, Авраам. Смотри, что будет происходить дальше впереди. Потомки твои будут пришельцами в земле не своей». Он говорит, не только то, что у тебя будут потомки, а что произойдет с потомками. В порабощении они будут находиться. После всего они выйдут с большим имуществом. Бог уже заранее говорил о том, что это порабощение, в котором они будут находиться, достаточно долгое время, но они выйдут и возьмут все то, что заработали в поколениях. С большим имуществом. Они не жили с большим имуществом, но выйдут с большим имуществом. Они жили в скудости, они жили в порабощении. Они жили так, что они стенали, вопияли. Но все меняется в один день. И вот часто мы, как верующие, это не понимаем. Мы думаем, что если Господь благословил нас, то с первого дня большое имущество будет у нас, и благословение будет у нас, и все просто будет у нас в жизни вот на мази. Будем купаться в масле. Но не так это происходит. С народом Божьим, с Авраамом не так это происходило. С Иисусом не так, с учениками не так, с Церковью Божией не так. Все будет испытано, все будет проверено. Если у тебя есть вера, то она будет испытана. Если нужно, ты немножко от разных трудностей будешь, как написано, скорбеть, недоумевать, возражать. То есть твоя вера будет испытана, она будет проверена. Аминь. Ничего страшного. Потому что иногда, когда Бог тебя наполняет, ты в Духе Святом, тебе кажется, что никто тебя не поколеблет. Но в какой-то момент вдруг ты начинаешь колебаться. И в какой-то момент ты начинаешь сомневаться. Но невозможно всем этим соблазнам и колебаниям не прийти. Но они придут обязательно и испытают нашу веру. Аллилуйя! И мы будем все искушаемы различными искушениями и разными такими настроениями. И в этом нет ничего удивительного, ничего странного, ничего ужасного. Самое главное, чтобы нам во всех этих искушениях устоять в вере. Аминь. И Авраам устоял, он принял слово от Господа. Поверил Авраам Господу. А мог бы сказать, хватит тебе меня обманывать, ты мне столько уже говоришь, ничего не происходит. Нет, он поверил Господу. Аминь. И надо преодолеть это. Вот просто сказать, я, Господь, берусь за Твое Слово. Аминь. Это всегда и болезнь иногда. Веришь. А ничего не меняется, только хуже все становится. Веришь в спасение своей жены. Ой, жены, своей семьи. Я имею в виду, что если у тебя семья неверующая, у меня-то проблем-то нет, у меня все хорошо. У меня другие есть сложности. Но если у тебя, скажем, неверующий муж, или если у тебя дети неверующие, а все хуже. И ты, ой, Господи. Что-то не работает, Слово Божие, что-то. Сколько тут я не берусь за веру, что-то как-то не происходит. Нет, Господь приходит к тебе и говорит. Я обещал тебе, и я исполню то, что я сказал тебе. И поверил Авраам. Он говорит, вот смотри на звезды, смотри на песок. Поверил Авраам Господу. После возражения надо уверовать. А не остаться и не продолжать возражать. Аминь. Я видел много раз в своей жизни, что возможность возражать и впасть в такое вот состояние неверия у нас, нам предоставляется постоянно. Но нам нужно преодолевать это все верой. Аминь. Аллилуйя. Где Господь? Что? Вот слово было о том, что ты благословил меня, моя награда велика, а тут бесы и все. Но Бог, Он будет у тебя много потомков. Не только один, но еще и много. Аминь. Он верен. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. Я бы, честно говоря, когда слышал бы благословение о своих потомках и услышать, что мои потомки будут в порабощении, я бы сказал бы, отойди от меня, сатана, во имя Иисуса. А? Я помню, я молился Господу и искал ответа. Я должен был пойти в армию, и я хотел поступить учиться в академии. Молился, потом у меня не получилось таким образом съехать с армии. Я был в полном недоумении, я был в замешательстве, что же происходит такое. Я молился, искал Господа, постился, взывал. И я-то думал, что сейчас вот какая-то армия 2 года, сейчас 2 года от меня дьявол заберет, и все, и пробуждение все мое остановится. Бог же хочет сейчас пробудить Эстонию, хочет пробудить Прибалтику, потом весь Советский Союз, должно пробуждение начаться. Какая армия? Я был в замешательстве. Никакой армии, что это такое? Пойду в армию, там 2 года буду. Это было мое настроение, вы меня не видели просто. Я не сидел, не протирал штаны. Я с утра до вечера взывал и бегал по всем местам, чтобы нести огонь Божий. Хотелось бы, чтобы молодежь такая была сегодня. Нести пробуждение в Советский Союз. и гореть огнем. И армия для меня это было просто как планы дьявола, чтобы разрушить волю Божию. И вот я пришел на молитву, а там сестра одна была пророчествующая. И Бог стал говорить ко мне. И когда Он стал говорить, то было понятно, что Он говорит. Сын мой, ты обращаешься ко мне, ты спрашиваешь меня о том, что ждет тебя, и какое твое будущее. А я именно так и обращался, и так говорил. Я не знаю, но если ты ищешь Господа, Он к тебе будет говорить очень конкретно. Он будет тебе объяснять. Никто не знал об этом. Но я тебе скажу о твоем будущем. Ты мой сосуд избранный, ты мой, печать моя на тебе, я избрал тебя, но впереди тебя ждет большая длинная дорога. Что значит длинная дорога? И все, что я запланировал о тебе и говорил, о тебе, внутри тебя, через тебя, это все придет в твою жизнь. Но еще много что случится в пути. И я вижу тебя, как ты упадешь. Я вижу, как ты приткнешься. Я вижу, как ты уйдешь с дороги и будешь в грязи. О, ничего себе, Боже мой. Это я буду, как дьявол поработить тебя. Как ты будешь сражен. Как ты будешь... Что я слышу своими ушами? Мне пробуждение сейчас в Советском Союзе в 2 года. Даже завтра. А тут мне длинная дорога. Путь впереди, упадешь, приткнешься, попадешь в разные нечистоту. Я сказал, уйди от меня, сатана, во имя Иисуса. Я этому пророчеству не поверил вообще, даже близко. И потому что это не было моими планами. И моим таким представлением о том, что имеет отношение к моему будущему. И дальше Бог говорил, что я подниму тебя, я укреплю тебя, научу тебя, я поведу тебя, я проведу тебя, испытаю тебя, я проверю тебя, я очищу тебя, я приготовлю тебя, я возвращу тебя, я вскормлю тебя, я открою тебя и все прочее. Но будет, ты говоришь, ты потом, ты придешь к тому, что я веду тебя потихоньку в реку свою и поведу тебя вот так, вот так, вот так и вот так, потом поплывешь. И потом я вижу тебя в славе, я вижу, как слава Божия наполняет тебя, через тебя распространяется, и это будет действовать, и будет... О, ничего себе, какой длинный путь мне нарисовали тут. Я вышел, я был в полном недоумении, в замешательстве, и сказал, что это ложное пророчество, это от дьявола все. Потому что я горю огнем, и пробуждение, и все, и ничего больше другого. Понятно? Ну вот, прошло 40 лет, и как-то, похоже, это пророчество было от Господа. Всем вам привет, аллилуйя. А? Слава Богу, аллилуйя. Нам пробуждение давай сейчас. Но Бог, Он как-то вот Он мудрый, Он нас ведет своим путем. Аллилуйя. И все, что там Бог говорил, это все произошло. Хотя я этому не поверил, но это произошло. А? И эту женщину хотел сатане предать. Во изнемождение. За ложное пророчество. Да я же... Мы же все молодцы. Нам все только самое, что ни на есть, вот сейчас и здесь. Я еще иду к исполнению этого пророчества. И потом я прочитал книгу Кент Хиггена, он был пастором там в церкви. 20 с чем-то или там сколько лет. Он говорит, ты вообще непонятно чем занимался. Но ты шел к тому, что я хотел через тебя сделать через десятилетия. А? Аллилуйя. Потому что это тебе необходимо было, чтобы я тебя воспитал, взрастил. Ну, думаю, да, как-то это оно так похоже, да. А? И у нас вот эти все сразу... Чего ты нас держишь в недоумении? Скажи, что ты Мессия, и сейчас все произойдет сию секунду. Ничего сию секунду не произойдет. Как у людей. Бог говорит, но это случится не завтра и не послезавтра, а может даже через пятилетие, десятилетие. А мы ждать не готовы. Плоть, она не собирается. Ей надо все сейчас. Поэтому все равно, вот Бог сказал, он уверовал. Ага, от моего семени, все понятно. Но Бог там не уточнил, что только от Сары. Он сказал, от твоего семени, но Сару не упомянул, что это от Сары будет. И Сара сказала, ну раз от твоего семени, я бесплодная, давай другую женщину, суррогатную маму, и она родит тебе. Она родит мне на руки и будет, как наш ребенок, от твоего же семени. По слову Господа. Слово Господа еще надо уточнять. От твоего семени, но еще надо понять, из какого чрева. Должно все прийти. А? От омертвелой. Чтобы молодая не помогла Господу осуществиться его планом. Да, Моисей, ты призванный мой. И ты выведешь народ израильский из Египта. 40 лет вышел. Наверное, сейчас увидят они, что моей рукой Господь дает освобождение Израиля. И еще на 40 лет в пустыню, чтобы выветрился из него весь Египет. Потом Господь приходит, говорит, ты пойдешь. Не-не-не-не-не. Найди другого, Господь, пожалуйста. Пожалуйста. Я помню, как я горел пробуждением Советского Союза и рвал металл, думаю, сейчас пойду. Знаете, что сейчас вот, я знаю, что Бог будет двигаться, знаешь, что я говорю? А надо оно мне 100 лет все. Только ради Господа одного пойду и сделаю то, что Он мне сказал. Сгорело все вот это вот, энтузиазм сгорел. Потому что мы энтузиасты. Особенно в России здесь. То коммунизм насаждаем, то капитализм, то, извини меня, скрепы, то православие тут сейчас водворим. Шо знать, черти тут всех гоняют, энтузиасты одни кругом. А? Потом все сгорает, на кого-то царя, другого энтузиаста. Пусть он нам покажет, что нам делать. А что у нас с пасторами по-другому, что ли, происходит? Ты уже не один раз меня на кого посадил, да пришлось снять и снова слушать. Я такой же. Наворчишь на этих проповедников, думаешь, да что они там все. А потом Святой Дух придет, напомнит, думаешь, вот оно, Господи, Боже ты мой, ворчун, уже ворчун, плоть ворчливая, а? Так что придет тебе так, чего сделают сливу твоей плоти. Если со мной это происходит, значит, и с вами. Значит, у нас у всех все одинаково. Поэтому ничего страшного. Если ты на меня из-под лобби смотришь, то нормально. Надо иногда посмотреть, что он тут нам втюхивает все, втирает нам тут. Скажи нам прямо, в конце концов, будет у нас пробуждение или нет? Ты кто такой вообще? Когда все будет? Все рассказывает. Будет, 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 все придет. Надоело уже. Давай, кормить нас нечего тут обещаниями. Ну да, вот Авраам сказал, хватит меня обещаниями кормить. Давай мне. Бог, он медлит, но не опоздает. Потому что он медлит, чтобы проверить веру. Найдет ли? Потому что необходимо не только загореться один день, а верить годами в одно и то же. И делать одно и то же годами. А жизнь такая, думаешь, да что это я тут? Ты, я твой щит, награда велика! А мы тут, короче, аллилуйя, ходим тут, молимся, молимся, молимся. Иногда дух наполнит, летим, иногда отступит, ползаем. То есть все хорошо здесь у нас. Аминь. Мысли всякие приходят. Ага-га. Но для Господа явиться вдруг своей силой, это ничего не стоит, начать двигаться и коснуться твоих всех родственников и близких, и всех на свете. Это дело одной секунды. Вопрос не в этой секунде, которую Бог, а в тебе, чтобы из тебя вырастить кого-то нормального. А? Сына или дочь. Потому что Бог занимается нашим ростом, а мы ищем Его дела. Воспитанием нашим занимается Он. Его задача нас взрастить. Он обогатил Израиль, вернул все то, что обирали у них. В один день, в один вечер они пошли, выпросили, им все дали. Ему озолотить тебя, это не проблема. А вот вырастить тебя, это, конечно, да. И Бог из нас баловни не выращивает. А мы хотим быть баловнями. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, привет всем! А когда такие вещи говорят, мы хотим всех просто... Хватит тут уже, надоело. Плоть, она, у нее никакого терпения нет. Поэтому придется поскорбеть немножко, потому что от скорби происходит терпение. Некоторые говорят, Господи, вырасти во мне плоть терпения. Ну давай, в печь его. И начинается все. Аллилуйя. Что со мной происходит? Ну, ты же просил, чтобы в тебе терпение вырастили. Ну, я думаю, я не просил, чтобы меня в печь. Нет, ты именно этого и просил. Получи. Аллилуйя. Ой-ой-ой-ой-ой. Будешь переплавлен 7 раз. Думаешь, один раз думаешь, ну хватит уже, все нормально. Но ты ж просишь, давай до конца пойдем. Передохнул, да, очередная печка ждет тебя. Аллилуйя. И как начинается, как вот какой-то день. Раз вот так, и вдруг все изменилось. Думаешь, да что такое происходит? И ты ворчишь, и недоволен, и пыхтишь, и шумишь, и кричишь. Вокруг тебя что-то все там вокруг. И Господь посреди всего. Аллилуйя. Аминь. Где же вчера вот было слово, что все изменится, и вдруг бабах изменилось, но не так. Все не так изменилось, как... И совсем не то, как ты думал, а? Да, они были в полном замешательстве. Иисус говорил, меня заберут, меня предадут, меня осудят, меня убьют. Они мимо ушей все пропускали. Они это слушать не хотели, поэтому они это не слушали. Зачем? Все будет так, как мы. Ты сядешь на престоле, ты восстановишь царство иудейское, мы сядем с тобой. Все будет у нас хорошо. Вперед, пошли. Вот Иисус шел с одним откровением, а шли, они шли с другим откровением. Но куда-то шли. Аллилуйя. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. И кто виноват в нашем недоумении? Мы, потому что у нас свои откровения, свои. Мы еще Господу можем посоветовать, как надо, и что надо. Ну, хорошо. Ага. Господь тебя выслушает великодушно. И что-то подскажет тебе. Это случается. У Давида было откровение, как нужен. Он не то чтобы вопросил, говорит: Господь, а нужен ли тебе дом-то? Вот ты живешь в палатке, а тебе нужен? Он даже его спрашивать не стал. Конечно, и даже разговоров быть не может. У меня кедровый дом, а у Бога должен быть шикарный дом. Он даже не спрашивал его. У него было откровение, что Богу нужен дом. И что он столько денег собрал в государство. Он же был государственный и свои личные царские деньги собрал. А? И еще там другие князья пришли и пожертвовали. И так все было красиво, все было правильно, все было прекрасно такое. Желание такое. Но потом Бог сказал: во-первых, спросил бы меня сначала, нужен ли мне дом-то. Во-вторых, ты не будешь этот дом строить, потому что нету в моих планах, чтобы ты его построил. О, я всю жизнь, я все заготовил, у меня чертежи нарисовал я все. Нет, не ты будешь. Это твои чертежи и твои планы. Во-первых, это не будет моим домом, я не живу в рукотворенных. А во-вторых, это будет временное такое. Ну да, я твое усердие принимаю. Но это... Я принимаю твое усердие. Бог, Он смотрел на меня в мои, так сказать, 18 лет, как я хочу, чтобы огонь горел во всем Советском Союзе и бегал. Он с радостью на это смотрел. Но только Он знал, что этого не случится так, как я это вижу. Хотя Он говорил, что Он придет и Он сделает. Только когда и как? Вот этому придется научиться. А? Бог пришел и сказал: да, Давид, этот твой чертеж реализует твой сын. А вообще-то я построю храм, и это сделает твой сын. Только не Соломон это. Чертеж Соломон реализует, а храм построит потомок от корня Исеева, Иисус Христос. Он построит храм. А этот чертеж, да, будет реализован, постоит там 300 лет и будет разрушен 400. Твой чертеж, который я тебя не просил. Некоторые по чертежам Давида пытаются что-то о святилище и о храме объяснять. Это не тот чертеж, который Давид видел у Бога. Давид видел, это его были фантазии. Хочешь изучать о храме Господнем, то по чертежам Моисея. Бесполезно там эти слоны, там озера, это все выдумки человеческие. А? На небе нет ни слонов, ни озер, там все другое. Можешь в этих слонах ковыряться. Да, огурцы, там, помидоры, все, что хочешь. Да. Можешь там какую-то духовность изучать. Изучай, если ты бестолковый. Аллилуйя. Огурцы, у тебя огурцы в мозгах там висят. С помидорами, аллилуйя. Ага-га. Нет никакой духовности в чертежах Давида. Потому что он не рисовал эти чертежи. Это не то, что видел Давид на небе. Это то, что он сам придумал. А? Поэтому, когда кто-то... Я когда вижу, как некоторые там учителя про... храм Давида, про притвор Соломона, там объясняют, там это прообраз того, прообраз. Никакой это не прообраз ни того, ни сего. Это вымыслы Давида и все. Которые вообще ровным счетом ничего не значат. А вот все, что Моисей видел, вот это прообраз. И вот тут надо в этой палатке разбираться, а не в хоромах Давида. А? Ха-ха-ха! Но люди искусства, они не думают о Боге, они думают об искусстве. Вот и сделали сейчас. Бог пришел, слава пришла, они его в храм свой засунули, в свое искусство. Это все к падению. Бог не нуждается в огурцах и помидорах. Хотя они и прекрасны для тебя, конечно. Аллилуйя! Обидно, да, но Бог принимает твое усердие, но это вообще ровным счетом ничего не значит для Него. Ха-ха-ха! Мои огурцы и мои помидоры. Ну и Измаил тоже Авраамов был хорош. Только никакого отношения он не имел к наследию. Иисус сказал, ну вот, разрушили чертеж Давида. Пришли, восстановили жалкое зрелище. Ирод все это приукрасил. Ученики, смотри, какие стены! Смотри, какой храм! Смотри, у нас религиозная власть стоит, осталось только престол на Сионе, а ты Мессия. Давай же осуществи политическую власть, религиозная, вот она, храм стоит. Иисус послушал, говорит, эй, никакого престола на Сионе, и от этого храма камня на камне не останется. Ничего не будет. Все будет разрушено, развеяно. А я построю храм, как Бог обещал Давиду. А храм – это мое тело. Аллилуйя! И прообраз этого – это скиния Давида, этого Моисея. Без всяких излишеств и всякого воятеля плоти человеческой. Аллилуйя! В шоке. Прошло 30 лет после смерти Иисуса и воскресения, и все исполнилось. И до сегодня. Третий храм будет восстановлен для Антихриста. Иисус туда не придет. Потому что Иисус уже во святом храме. И этот храм мой. Аллилуйя. Туда Антихрист придет, уже Мессия. И там его Иисус и убьет духом от своих. И полностью все разрушит. И восстановит новое. Новый город и новый храм, где он сам будет. И мы этим храмом, в который Бог... Это скиния Бога и человека, Бог, обитающий в нас. Вот это скиния. И так и будет. Вы, если читаете, в Новом Иерусалиме не будет никакого здания, потому что Бог в нас живет. Аллилуйя! Это началось уже. Мы Иерусалимский храм. А? И тебе этого мало? думаю, достаточно. Даже больше, чем. О, когда мы начинаем это понимать, это видеть, то у нас жизнь меняется сразу. И мы получаем довольство. Аллилуйя! И, конечно же, мы как представители храма Господня, мы теперь везде на всяком месте. Как раньше нужно было приходить к храму Господню, к месту, которое Бог назначил для того, чтобы там поклониться Ему. Теперь нужно приходить в церковь Господню, потому что там Господь. Как только двое собрались, мы церковь. И там Господь. Мы туда приходим и там поклоняемся Ему. Там Ему служим. Аминь. Вот мы здесь храм Господень. И кто-то говорит, вот если бы я был служащим, как Захария, так ты служишь, как Захария. Ты каждый день приходишь и свою очередность ты исполняешь только в Духе Святом. Священнодействие. Ты поешь, ты славишь, ты. Я служитель в храме Господнем. И ты служитель в храме, ты священник. Ты не просто там приходишь, как поглазеть, ты участник процесса великого священнодействия. Бог сделал тебя своим священником, и ты священнодействуешь. Открываешь уста и поешь. Некоторые говорят, а мое призвание какое? Так вот, вот оно. Приходи, открывай уста и пой. А что происходит? Что от моего пения? Не от твоего, а от пения в Духе Святом происходит священнодействие в храме Господнем, где мы собираемся. И это фимиам, это курение, это прославление Господа, это жертва угодная Ему, общительность, благотворительность в Духе Святом. А что вот я копеечку приношу? Ты благотворишь, ты творишь добрые дела. Ты в храме Господнем благословляешь служителей. Бог это отмечает. Ты не просто тут таскаешь деньги людям. Не просто тут голосишь, поешь. Ты служишь Богу. И когда твои глаза откроются, в конце концов? А мне кто притащит деньги? Но кому Библия говорит, деньги носить надо? Служащим. Те, кто трудится. Аллилуйя. А тебе на каком ты статусе? А тебе помогают, восполняют твои нужды, братья и сестры. Тебе специально суперслужителю никто носить не будет великому, потому что ты тут песни поешь. Тебя поддерживают и благословляют все другие, участвуют в твоих нуждах. Скажи аминь на это. Ну так в храме Господнем установлено в конце-то. Дары служения должны быть в почтении. Как были в почтении отдельное семейство Леви. А? И священники должны служить друг другу и помогать. Это Господне дело. И все это учтено на небесах. И прежде всего ты готовишь себе сокровища на небе. Открываешь дверь для Господа, чтобы Он благословил тебя на земле. Не пастору ты носишь деньги, ты свое сокровище собираешь и свою дверь открываешь, чтобы Господь тебя благословил. А не кого ты тут кормишь. Себя ты благословляешь. Ох, нечистая сила, Боже ты мой. Сколько нужно воды, чтобы мозги промылись? А то ко мне приходит. Я люблю тебя, вот я тебя выбрал, я тебя люблю, на тебе вот $20, я люблю. Говорю, не надо мне твои $20. Мне не нужно, чтобы ты меня любил, мне нужно, чтобы ты понимал, что ты делаешь. Что ты служишь Господу и себя благословляешь. Собираешь все сокровища на небе и открываешь дверь для себя, чтобы Бог благословил тебя в твоей жизни, в твоих финансах. Это твоя выгода. Мне, конечно, спасибо вам большое. Я позволил, Бог сказал, не хочу, Господь, чтобы потом на меня говорили. Говорит, не твое дело, пусть приносят и пусть благословляются. А ты уж терпи все эти гадости. Ну, не только гадости терпишь, еще и денежку тоже получаешь. Так что нормально все. Но не за деньги же ты гадости терпишь. Да. Я Господу сказал однажды: Господи, мне как-то стыдно. А что тебе стыдно? А приносят люди деньги, я знаю, что у них самих не очень. Они меня благословляют, я богатею. А? Стыдно как-то. Я бы лучше им всем раздал. А? И Господь говорит: а что тебе стыдно? Я говорю: стыдно, вот как мужику стыдно. Потому что не хочется ни от кого. Потом скажут, что они кормят меня и все прочее. А что значит они тебя кормят? Тебя никто не кормит, я тебя кормлю. А это во-первых. Во-вторых, не тебе носят, а мне. Поэтому ты тут уйди с дороги вообще, стыдно им. Оказывается, это тебе носят, да. А я потом тебя благословляю. Это я тебя кормлю. А не они. А тебе стыдно, что я тебя благословляю? Нет. Но они же приносят Господу свое подношение. Что, тебе приносят? Нет. Мне приносят? Да. Так что успокойся, это между мной и ими, а не между тобой и ими. А я разберусь с ними. Я их благословлю. И как-то стыд ушел сразу. Думаю, да, да, что-то неправильно я здесь, неправильно тут что-то намудрил. А это люди подтолкнули меня, типа, тебе не стыдно? Стыдно. Хочу быть мужиком, чтобы ни у кого ничего не взять и всем все дать. А Бог говорит: а если я так назначил? Потому что хочешь быть мужиком, иди бизнес открывай. Тогда оставляй работу мне, иди занимайся бизнесом. О нет, я не призван. А вообще-то мог бы. Я смотрю на этих гримых бизнесменов, чем они лучше? А? Бизнесмен называется. Иисус есть Господь, аллилуйя. А? И бизнес, их еще надо разобраться, что это за бизнес. Иисус есть Господь. А то пастора вот. Ой, да ну что, да так. Потом есть искушение, приходят. Я тебе сейчас подскажу схему, как тебе обогатиться. Приехал ко мне в розовых носках. Схему мне рассказывал. Дэнди. Вот видишь, как я одет, с иголочки. Будешь ты так же одет. И все, ты будешь, вот твои дети будут все. У меня у дочки я Феррари купил. У нее уже Феррари, мы купили себе раньше там. И мы купили себе этот дом там. Каны все во Франции, и будет у тебя. Я слушаю его, думаю, что ты сидишь тут в розовых носках, мне втираешь? А? Сатана пришел мне тут. Дочка Феррари в розовых носках. Дети будут и все. А что ты мне предлагаешь? А вот эти карточки возьми, и эти карточки надо распространять. Это значит, что я должен вам эти карточки раздать. Вы мне денежку принесете, я часть денег отправлю ему, часть мне останется. Думаю, ах ты дьявол. Вот это уже начинается не между мной и Господом, а между мной и вами. И я уже буду вас заморачивать и от вас получать, и буду виновен перед Богом. Из-за того, что я вас обманываю так красиво, обманываю всех. А тут нет никакого обмана. Вы несете Господу, я надеюсь. Господь кормит нас, я надеюсь. И я ни в чем не виноват. Я ни к чему вас не призвал. И мне не нужно вам ничего воздавать, вам Господь воздаст. Потому что вы Ему несете. И это не между мной и вами. Это не я, который раздам вас карточки и потом пообещаю вам золотые горы, и ничего не будет. Потом другое прилетает. Вот надо вот такие травки вот продавать. Иди ты со своими травками этими всеми. Миллионером станешь. Вот. Начнешь травки там по типу Гербалайфа, помните? Потом другое. Вот такие мази надо продавать. Да идите вы отсюда, продавцы, куда? Это церковь Божия, это храм Господень. Мы тут призваны, дом молитвы. Чего вы тут продажами-то решили заниматься? А? Да, у нас один пастор начал травки продавать. Вся церковь рассорилась, разбежалась, и он в стыде уехал в Америку. Вот и все. Травочки он напродавал. А все из-за того, что хочется чего-то такого этакого. А надо от Господа ожидать времена и сроки. И Он тебя благословит. Сегодня, когда пришел, о, у тебя говорит, дом, о, у тебя машина. А какие травки? Никакие травки я не продаю. Никакие карточки не раздаю. Ни в какие биткоины не играю. Я с Господом хожу и Ему служу. И Он благословит меня. И даст мне все, в чем я нуждаюсь. Не так-то много мне и надо. Он покрывает мои нужды, как обещал. И то же самое сделает со всеми теми, кто исполняет Его волю и делает то, что... А что-то некоторые там ворчат, и даже ты иногда. Ну что ж такое-то, что у меня за засада? Что ж деньги ношу-ношу, ничего не приходит. Вот у Миши все идет, у меня ничего, только хуже все становится. Где же мой-то дом? Где моя машина? А где ж твой дом-то и машина? А Миша спроси, искал дом и машину? Вот с этого и начнем. Чего ты ищешь вообще? Что тебе надо? Бог не против дома и машины. Бог против того, чтобы ты жил исканием дома и машины. У меня есть один пастор такой, благословенный брат, люблю его просто всем сердцем. И как-то вот любовь эта, она настолько велика, что чем он хуже, тем мне лучше. Ну, в смысле, любовь к нему больше. Умножается беззаконие, умножается и любовь. Ладно, аллилуйя, Иисус Господь, Он царствует, аминь. Но Он всю жизнь мне рассказывал, что рассказывал мне. Он мне рассказывал, что вот сейчас мы такой проект откроем, сякой откроем. Говорю, слушай, закрой все проекты и включи веру. Не верь в проекты, верь в Бога. Если бы я не был пастором, может, нормально было бы каким-то бизнесом заниматься. Он, доктор Дефрин, занимался, умер, и жена осталась с долгами. Вот что эти бизнесы? Ничего хорошего. Они только усложнили ситуацию. Бог помог жене совсем с этим расплатиться. Но бизнес-то этот... Я не верю никогда в бизнесы, я верю в Бога. А тоже вот так вот взяли, наговорили, сейчас вот это откроет, туда пойдет волна, сюда пойдет. Пришла волна в долгах. Потом нужно оттуда вылазить. Аллилуйя! Ладно. Господь обещал Аврааму, что он благословит его, и он благословил его. Но слитки золотые не падали с небес, и серебро не падало с небес, и ничего такого не было. Был Авраам, был Бог. Авраам трудился со всей своей командой. Он копал колодцы. Он занимался животноводством, сельским хозяйством. Да, животноводство. И египтяне не любили животноводство, и не любили пастухов. Это было для них мерзость. А Бог благословил его, дал воду животным, дал мясо, дал шерсть овцам, и он, так сказать, шкуры всякие, там меха, и он это все, Бог благословил, стада были тучные, мясо было достаточно, чтобы есть, скот падеж скота не был, как у некоторых сибирская язва, все сдохли, вот и все твои старания. Увел куда-то скот без воды, там тоже все сдохли. Бог давал ему воду, он благословлял его каждый день. Его торговлю, он развивался. И когда уже, в конце концов, продавал и покупал, оказалось, что он один из таких благословенных людей Востока. Причем благословенных. У него было богатство и было достаток, все нужды были восполнены. Это благословение Авраама. Потому что он чтил Бога, и он верил в Него, и ходил перед Ним, и делал то, что надо. И Господь благословил его стада, благословил его работников, благословил его поля, давал им воду. И они богатели. Не роскошествовали, а получали все. Он был в полном порядке. И Бог обещал, если ты будешь служить мне, то ты будешь в полном порядке. Я благословлю тебя. И это не были схемы какие-то, которые Авраам там рисовал. Это была жизнь. Вот самая настоящая натуральная жизнь, которая была в то время. Если бы у нас сегодня была натуральная жизнь, натуральное хозяйство, Бог благословлял бы наши поля, у нас помидоры бы росли, огурцы бы росли, стада бы бегали, все были бы пышные, и мы бы, так сказать, коз бы этих всех доили, и мы бы баранов, и овец бы стригли, и все бы свои себя бы одели, всех одели, все сделали. А сегодня у нас коз другие стригут, мясо другие продают, выращивают огурцы и помидоры другие, у нас работа другая. Ну и в этом Господь благословляет нас. И дает нам достаток, чтобы нам было что есть, во что одеться и где жить. Разве нет? Это благословение Авраама. Восполнение нужд. Когда мы делаем то, что Господь. Не только денежки носим. Денежки – это часть нашей жизни. Если ты хочешь деньги посвятить, а себя не посвятить, ничего не сработает, потому что это любостяжание. Аллилуйя! Люди, которые хотят с Господом поиграть в рулетку, деньги отдать, и пускай они умножатся, а себя нет, Бог его не обманешь. Деньги – часть жизни. И посвящается вся твоя жизнь вместе с деньгами. А когда ты хочешь деньги дать, чтобы они умножились, а сам сидишь и царствуешь, и господствуешь, ничего у тебя не умножится. Все у тебя сгниет. И будешь сидеть, ворчать, и недоволен, и всех обвинять, и кричать, что мы тут воры и разбойники, и лжецы. Потому что ты такой, любостяжатель несчастный. Все измеряешь деньгами. А Бог смотрит на сердце. А что-то вы так приземлились-то, а? Не надо. Это мы такие мудрые все. Сейчас мы с Господом тут начнем. Ты ничего с Ним начнешь. Сын мой, что ты мне деньги? Ты мне сердце свое отдай. А если сердце отдал, то и деньги тоже. Аминь. Ровно столько, сколько ты отдал ему сердце, ровно столько ты ему и деньги отдал. А Богу особо от тебя не надо. Некоторые, сейчас я больше дам, чтобы больше приумножилось. Хватит тут с Богом в рулетку играть, в казино. Он Господь сердца. Аминь. Я видел верующих очень много. Они даже не думают о том, чтобы Господь всей жизнью обладал. Просто хотят, чтобы некоторые сферы с Богом вот сыграть. Но Бог говорит, не, я в это не вписываюсь. Что ты мне деньги приносишь, а сердце твое? Ты, в общем-то, с деньгами, ты у тебя телец-то, ты как бы, ну, давай-ка разберемся с любостяжанием с твоим. Аллилуйя. Я помню, как один человек, я говорю, слушай, я тебе деньги не возьму. А почему? Да потому что, говорю, ты будешь разочарован. Как? Ты потому что ты чего вообще хочешь? Ты, деньги ты приносишь, твоя жизнь-то Господу не принадлежит, не отдана. А хочешь, чтобы с деньгами Господь вот как-то вот с тобой тебе в 30, 60 и в 100. Ну, дорогой мой друг, иди бизнес с кем-то другими воротилами там, проценты эти устанавливай. С Господом так не получится. Господь, Он сердцеведец. И Он знает, что... Помолитесь, чтобы у меня Дух Святой был, хочу творить чудеса, как вы. Помните? Ответ был очень такой конкретный. Я бы не хотел такого пророческого слова к своей жизни. Как хорошо. Иногда видно, что человек приносит деньги, а в его глазах любостяжание. И тебе бы хочется сказать, собери ты эти деньги, слушай. А может, так и надо сказать? А еще не уверен, любостяжание это или нет. Как вы скажешь, потом обидишь. Все равно он обидится потом и обвинит тебя, что ты его обобрал. И ничего взамен не дал. Поэтому иногда даже неохота ничего. Помню, мне помогали люди денежные. Я говорю, слушай, вот сначала задай себе вопрос. Вот ты мне деньги приносишь, для чего, скажи? Хорошие деньги. Для чего? И один брат благословил меня, потом через какое-то время... Он, слушай, знаешь, дорогой мой друг, может быть, лучше, если ты думал, что эти деньги послужат к тому, что я тебя продвину, то, может быть, лучше тебе эти деньги вернуть все назад. Ну, нет, не надо. Я говорю, ну, мне очень неприятно. Я не продаюсь. Я не покупаюсь. Это было большим огорчением для него, но и очень хорошим уроком. Ты не можешь купить какую-то должность. Здесь не я распоряжаюсь, а Господь. Аллилуйя! Ты скажешь, пастор, было такое? Было. Люди иногда не понимают, где они. Кому они служат и что вообще тут происходит. Они вот приходят, у них не обновленный разум, а они действуют как раньше. Коррупцию тут устроить решили. Подкупить пастора, чтобы он их местечко тут тепленькое подарил. А все из-за того, чтобы люди чтили. Такой был Саул, между прочим. А? Алло. Ты скажешь, такое бывает. Да, бывает. Назови имя этого брата. Да, сейчас, конечно. Без имен обойдемся. А? Аллилуйя! Знаете, сколько пасторов? Вот доктор Дефрейн, почему мы про ангелов говорим? Некоторые, вот сейчас я скажу ангелам, они сейчас все принесут, тут будут бегать просто меня тут обслуживать. Ну, конечно, да. Ты же, троица уже стала четверицей. Ты сидишь там четвертый на престоле, если тебя будет обслуживать. Да я шучу, конечно. Там троицы-то нет, там Отец, Сын и Дух Святой. Все одно, но все в разных статусах. На одном они сидят. Я имею в виду на одном уровне. Там у всех Отец больше всех, Иисус пониже будет, Дух Святой исполняет волю Божию. А все одно. И мы пониже всех их будем. Но тоже одно. Аллилуйя. Едино с Богом. Хотя не почитаем хищением быть равным в подобие Сына Божьего. Не почитаем хищением. Но не Иисуса же Христы мы здесь. Шикабагая. Но Библия говорит, что мы в подобие образа Сына Божьего. Хищением не почитаем быть подобным Иисусу Христу. Но мы не Иисус Христос. Иисус тоже не почитал хищением быть подобным Отцу, но Он не Отец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что я говорю-то, а? О чем? Обещанное. И вот я служил Господу 10-й частью пожертвования. Ко мне приходили, что ты, пастор, все у тебя, все на месте стоит. Сколько лет приезжаю, у тебя все одно и то же. Я говорю, слушай, какая тебе разница? Тебе вот хочется, чтобы у меня что-то там было, а я доволен тем, что у меня есть. Я рад. Но служу Господу. Проходит какой-то период времени, открываются двери, и вдруг пошло. Говорят, надо тебе квартиру оставить и поехать в дом. Да зачем мне? Надо так надо, ладно, поедем в дом. Вот дом теперь, что мне от этого? Живу в доме. Это лучше для детей, для жены, для нашего быта лучше. А как Бог мне квартиру дал, так и дом дал. Это Он обеспечивающий меня. Для кого-то это со мной теперь здороваться. Некоторые говорят, во, ты крутой стал. А для меня это все равно. А? Я, по-моему, такой же, как был, остался, надеюсь. Нет, ты в доме живешь, ты крутой. Вот ты на BMW ездишь, ты вообще крутой. Я крутой, понимаешь? Вдруг стал. Так я не понимаю, в чем это все, и, по-моему, все то же самое. Так же ем все, так же в туалет хожу, как и раньше. Никакой крутизны не заметил. Аллилуйя. Но для кого-то это разница, для кого-то это показатель. Кто-то в этом видит что-то. Вода показывает, какие люди мирские все. Когда у тебя перстень золотой, они тебя на первый ряд посадят, потому что ты крутой. Ты благословенный от Господа. А если у тебя перстня нет, иди вон туда садись, нечего тут. Веру свою расти, потом наперед вырастешь, придешь. Да. Потому что ты не крутой, у тебя вера маленькая, сиди сзади там, расти. Вы думаете, таких настроений нет? В этом мире есть и в церкви есть такие настроения. Если ты каждый день не приходишь, как жена пастора в новом платье, значит, ты не благословенная, ты нищебродка. А? И давай верь, чтобы Господь тебе даст новые платья, чтобы каждый день ты козыряла перед нами и была леди номер один. У нас тут мистер есть один, номер один, и еще была бы леди номер один, чтобы все на тебя смотрели, равнялись и на твои платья все эти зырили. Щекобага. Слава Богу, что у меня другая жена. А то бы змея бы была, и не знаю, что тут было бы, а? Которая еще любит в платьях щеголять. Слава Богу, что у меня не змея, у меня супруга. Аминь. А щека плохая, говорю, Иисус, аллилуйя. Леди номер один, леди номер два. Устроили тут. Ладно! Выговорился я тут. Ну, хоть для пользы, надеюсь, или что? Полюбите меня, я хороший, полюбите. Я знаю. Слава Богу! Что-то улыбнись кому-то и скажи, ха-ха-ха-ха. Ой-ой-ой-ой-ой. Господь не против и платья хорошего. Мне все, помню, надарили костюмы. Я говорю, о, приходит, о, у тебя костюм, что это, зегна, что это то? Я говорю, слушай, что ты трешь мою тряпку? Я хожу, это моя рабочая одежда, Господь нарядил меня. Какая тебе разница, зегна или не зегна? Хорошо, не так часто надо жене теперь парить, они висят нормально. А? Ты знаешь, сколько это стоит? А иногда я даже не знаю, сколько стоит. И лучше и не знать. Иначе потом в Духе Святом не упасть на пол, а будет жалко. Такой костюм одел, что... чтобы полы подтирать как-то таким костюмом. Вы считаете, как стол. На мне. Ну, представь себе, какие глупые были в Америке вещи. Пастора покупали себе костюмы, дорогущие там. Даже не скажу вам, сколько они стоят. Один костюм полдома моего стоит. Ну, не полдома, крыльца стоит точно. А потом сжигали после собрания, чтобы никто не прикоснулся к помазанию, которое на нем. Да и пусть твое помазание сгорит вместе с... Ой, да нет, Господь да помилует тебя. Это уже не помазание, а намазание. Какое-то просто извращение. Аллилуйя! Шикабая! Будь благословен! Понедельник день легкий. Иисус, да благослови тебя, всего доброго. Аминь.